അങ്ങോട്ടേ ചേക്കാൻ ചേട്ടൻ.
Давайте мы сейчас зал. А у вас это сорт или понятно?
Я пока не
пропустил.
Нет, мы сейчас делаем просто с другой стороны.
А мне можно у вас место будет? Я тоже думаю, что
надо. Нет, у вас нормально.
Я только у вас нормально.
Леня, там Леша уже выставил, так я хочу до вам подойдет, и какие не трогают.
У нас 3 минуты до
Поговорите,
пожалуйста, в микрофон.
Да, пожалуйста.
Самое
зрительное
сигнал.
Ну, мы начнем скоро выступление, вопросы, ответы. Я надеюсь, что будут зрители задавать вопросы.
Да, я говорю, я обычно говорю в таком тоне, на таком уровне примерно, как я сейчас говорю, может даже чуть повыше. Вот это обычный мой голос, и обычный мой тон, и высота его.
Я дал дорогу. Вот так, нормально?
Да, да.
Ну, хотя эфира что, уже мы не будем еще, да? Да, понятно. Леня, смотри, тебе запас воздуха есть, как сделала лодка на второй. Немало? Немало? Все. Как у вас там картинка на вашем ничего? И первая, и вторая. Нормально?
Я буду болтать. Это меня перебивает.
Леня, еще раз первое, нормально у вас? Будьте любезны, когда будете беседы, с ним скажем мне, как? Сейчас мы очень спокойно, а потом... Так, нормально? Я так и собственно так. Все. Как у вас картинка не сделана?
Картинка?
Это я сразу...
Это он не
сделал. Ну, здесь изображение одно, а там они другие.
Студия, внимание.
Перед камерой не ходить.
Перестанет снимать.
Он меня в Америке снимал, он меня везде снимал.
Все внимание, тишина.
Добрый день, уважаемые телезрители. Научно-просветительский фонд «Древо жизни» воспользовался такой возможностью встретиться сегодня с выдающимся ученым, каббалистом, руководителем Международной академии каббалы Михаилом Лайтманом, который сейчас находится в Одессе, будет здесь несколько дней. И у вас есть возможность сегодня задать в прямом эфире господину Лайтману вопросы, касающиеся его деятельности в изучении науки каббала. Господин Лайтман, пожалуйста, расскажите о вашей академии, о том, чем вы занимаетесь, чем вы приехали к нам.
Вообще наука каббала – это очень древняя наука. Основоположник науки каббала – это мы черпаем эти знания еще из древней Месопотамии, из Междуречья. И с тех пор у нас даже есть книги, которые посвящены науке каббала. Каббалу относится к мистике, к науке, к религии, к чему только не относится, потому что, в общем-то, мало они знают. Наука, которая была скрыта на протяжении более 3000 лет. Самая главная книга по каббале, это книга «Зоар», была написана 17 веков тому назад. И в этой книге написано, что в течение, с момента ее написания и до конца 20 века эта книга будет скрыта. И только когда человечество полностью созреет, достигнет такого состояния, когда оно разочаруется в общем своем прогрессе, в общем своем развитии, тогда только эта книга раскроется человечеству, выйдет из своего убежища, как бы, и люди начнут ей действительно интересоваться и понимать, и тогда ученые каббалисты должны будут научить все человечество этой науке, потому что без нее человечество не сможет существовать. И мы, как каббалисты, уже с конца 20 века начинаем развивать науку каббала, обучать, распространять ее во всем мире. Мы являемся учебно-просветительским заведением. Мы даже удостоены приза энциклопедии Британика за нашу деятельность. Наша деятельность охватывает где-то более миллиона человек во всем мире, на всех континентах, где-то в 110-113, по-моему, странах есть отделения. Книги, в частности, которые я написал, они распространяются на 8-9 языках. Примерно я написал 27 книг на английском, естественно, языке, на русском, на иврите, на болгарском, немецком, испанском, итальянском, французском, на основных языках таких самых популярных. И на сегодняшний день мы ведем передачи по мировой сети 3 раза в неделю на русском языке, на английском и на иврите, на основных языках мира еще где-то около 6 часов в сутки, ежедневно. И, как я уже сказал, люди буквально все, у нас есть наше отделение берег слоновой кости, Лондон, Австралия, Владивосток, Уренгой. У нас есть большое отделение в Одессе, и очень много здесь интересующихся настолько, что, в общем, в последнее время действительно появилась необходимость посетить наш местный филиал, и надо отдать им должное, здесь действительно очень серьезно интересующаяся группа, кто занимается этой наукой.
Вы сказали о том, что пришло время для того, чтобы люди знакомились с наукой Каббала, которая, как мы знаем, является тайным учением. Чем вы объясните то, что на протяжении тысячелетий, веков эта наука была тайной, а сегодня появилась необходимость, потребность, как вы сказали, ознакомить человечество с глубинами этой науки, с мудростью этой науки?
Наука Каббала, она занимается на раскрытии нам общего мира. Мы улавливаем наш мир, в котором мы живем, в наши 5 органов чувств. Осязание, обоняние, зрение, слух, тактильное ощущение. Если у нас какого-нибудь органа бы не было, мы бы не улавливали какую-то информацию от нашего окружающего мира. Все, что мы улавливаем в наши 5 органов чувств, затем суммируется в нас. Я, кстати говоря, по профессии биокибернетик, так что это близко к моей специальности. Меня, поэтому моя специальность и привела к науке Каббала, дальнейшее исследование человека как системы управления. И понятно нам, что если бы наши органы ощущения имели бы другой диапазон, или они были бы другими, по-другому сконструированы, то мир мы бы воспринимали совершенно в другом виде. Даже близкие к нам по строению животные, птицы, рыбы воспринимают тоже мир по-другому, даже если немножко у них меняются органы ощущения. А Каббала говорит о том, что даже со всеми нашими способностями уловить это мироздание, в котором мы находимся, и даже если мы будем изобретать и в дальнейшем все больше и больше приборы, расширяющие диапазон наших получения информации, углубляющие микроскопы, телескопы и так далее в разных частотах, это все равно будет мало, потому что мы даже не представляем, какой слой мироздания вокруг нас мы не улавливаем, и даже не понимаем, а каким образом его можно уловить. Мы только догадываемся о том, что, очевидно, вокруг нас существует еще что-то неизведанное, но к нему мы приблизиться даже не можем. В частности, потому что мы не знаем, что будет завтра. Значит, уже огромный информационный слой, касающийся непосредственно нас, уже от нас куда-то изолирован, исключен, не улавливаем. Мы также не знаем, были ли мы в предыдущих жизнях, что с нами будет в последующих состояниях после того, как мы покидаем этот мир. Существует ли что-то, кроме этого отрезка нашей жизни. Все это от нас совершенно исчезает, не подвластно нашим органам чувств, нашему осознанию, не только осознанию, восприятию, анализу, какому-то разумному принятию, чтобы с помощью этого нормально, спокойно и здраво в нашем мире существовать. На протяжении всей истории человечества люди не очень задавались этими вопросами, задавались на единицы. А в итоге нашего развития в течение тысячи лет человечество оказывается в таком состоянии, когда оно просто уже понимает, что развивается неправильно, что даже любой технический, научный прогресс, я уже не говорю о культурном или моральном, где там с трудом можно сказать прогресс, все равно никакие наши попытки не дадут нам все равно понятия о смысле жизни. Почему, зачем, как мы должны существовать, наши цели настоящие, почему природа создала нас. Дело в том, что я как ученый, когда пришел к Каббале, я пришел с таким вопросом. Если природа создала клетку, живую клетку, такой единый замкнутый организм, который с самодостаточен, развивается, воспроизводит в себе подобные, поглощает полезные, выбрасывает вредные продукты и так далее. Если природа создала организм, состоящий из таких клеток, который так волшебно, так чудесно существует, для чего существует сам организм? То есть если мы можем указать, для чего существует каждый элемент природы, но не можем указать, для чего существует человек, как, в принципе, наивысшее ее произведение. Вот эти вопросы, они полностью от нас скрыты. То есть их ответ скрыт от нас. Мы только можем поставить вопрос, далеко не совсем ясно, лично самих себя. Человек, как правило, от этих вопросов уходит. Он забывается, потому что не получает ответа. Не получая ответа, чувствует себя некомфортно. И поэтому в своей жизни прибегает ко всякого рода приемам, чтобы забыться. Спорт, работа, какие-то маленькие наслаждения в этой жизни. И перебивает этим себя, потому что все равно знает, что это жизнь. А когда человечество достигает такого состояния, когда оно уже доходит, что называется, до ручки, то есть понимает, что надо нам найти обязательно, для чего мы существуем. Этот вопрос, он уже становится кардинально важным. Тогда, говорит Каббала, люди именно почувствуют необходимость в ней, и тогда ее открытие миру на самом деле будет открытием нужным, необходимым, своевременным. А до такого состояния нельзя раскрывать людям эту науку, потому что наоборот она может остановить их развитие. Они должны вначале почувствовать, что они развиваются неверно, что они находятся в состоянии дезориентации, в состоянии растерянности, в состоянии угрозы для собственного существования. Поэтому говорится в этой книге Зоар, которая написана уже 17 веков назад, в 3 веке нашей эры, что в 20 веке, в конце 20 века человечество уже созрело. Уже тогда указан даже срок. Указано более того, указано, что начиная с 1995 года начнут в массах людей возникать этот вопрос о смысле жизни, и этот вопрос станет действительно таким острым для человека, что он будет обязан найти на него ответ, то есть для него раскрытие книги Зоар, науки Каббала, станет поистине необходимым. И поэтому мы, это на сегодняшний день тысячи людей в мире, которые уже давно занимаемся этой наукой, ощущаем непосредственно возрастающий интерес к ней. Настолько, что я за последние 20 с лишним лет много раз объезжал Европу, Америку, и, как правило, где-то, если 15 лет назад натыкался на непонимание, на незаинтересованность, то сегодня, вот последний раз, почти год назад, я сделал такую поездку по американским университетам и крупным городам, меня встречали, не было зала, которого не наполнялся ни 500-600 человек. Удивительная, вдруг всколыхнувшаяся большая масса людей понимает где-то подсознательно, что в науке Каббала она находит ответ о смысле жизни.
Если я правильно вас понял, то есть каждый человек в отдельности задает себе вопрос и может на него найти ответы глубинные на вопрос о смысле жизни. Человечество в целом может сформулировать такой вопрос и получить ответ из науки Каббала. Тогда скажите, пожалуйста, господин Лайтман, как наука Каббала взаимодействует с другими науками и почему человечество не находит, несмотря на бурный рост науки, культуры, материального прогресса, ответов на эти вопросы, где здесь точки соприкосновения, какие методы исследования, связана ли наука Каббала с другими науками, и как вы видите ее развитие, взаимодействие, может быть, или без этого взаимодействия?
Вопрос немножко сложный. Как я уже сказал, мы воспринимаем непонятный, неизвестный, неизведанный мир через 5 органов чувств. Мы как будто существуем в темной комнате, и у нас есть 5 отверстий. внутри нашего, в нашем теле, через которые мы воспринимаем информацию. Эту информацию мы можем анализировать, каким-то образом воспроизводить, и это составляет, в общем-то, предмет наших наук. Поскольку мы не можем поймать дополнительный объем мироздания, то, естественно, и науки о нем быть не может. Для того, чтобы нам уловить то, что существует вне наших пяти органов чувств, для этого нам надо сначала каким-то образом найти, а как мы можем почувствовать это недостающее нам мироздание, недостающий его объем. Вот здесь наука Каббала говорит о том, что вся эта наука начинается с того, что мы должны в себе развить шестой орган чувств. После того, как мы развиваем в себе дополнительный орган чувств, который позволяет нам ощутить все то, что сегодня мы не ощущаем, тогда мы можем этот следующий, более высший объем мироздания исследовать, мы можем в соответствии с этим руководиться этим в наших поступках, в нашей жизни, и тогда мы абсолютно четко, точно, в принципе, выходим на уровень такой информативности, что мы представляем, что с нами будет завтра, что было вчера, каким образом вообще взаимодействуем мы на этот мир, мир взаимодействует на нас и так далее. То есть, для того, чтобы заниматься наукой, для этого надо сначала развить себе дополнительный орган чувств. Без этого нет. Но после того, как он у человека появляется, после этого абсолютно все, что он получает в эту дополнительную информационную сеть, которая в нем развивается, после этого его пути исследования мира, они абсолютно научны, так же, как и... Поэтому в Каббале есть математический аппарат, физический аппарат, есть графики, таблицы, формулы, есть очень много науки самой по себе. Но это только у тех, кто заранее развил в себе этот шестой рынок. Поэтому наука Каббала состоит из двух разделов. Первый раздел – это когда человек развивает в себе эту дополнительную способность ощущать скрытое мироздание, скрытую область мироздания. И второй раздел – когда он уже с помощью этого своего развитого органа начинает ощущать. И то, что он ощущает, мы называем высший мир. Мы называем духовный мир. Не важно, как это назвать. Это просто дополнительная, очень серьезная информационная база данных, которая позволяет нам дополнить все наши земные знания настолько, что мы получаем ответы практически на все вопросы.
Спасибо. Вот телезрители спрашивают вас внимательно. Как развить этот орган чувств? Можно ли связать его вот с такими понятиями, как проницательность, предчувствие, интуиция? И как почувствовать в себе вот эту возможность ощутить духовный мир, какие-то новые познания получить с помощью Каббалы?
Вопрос, наверное, надо так поставить. Дозрел ли человек для того, чтобы уже развивать в себе это шестой орган чувств? Любой человек, независимо от пола, происхождения, возраста, ни от чего, если в нем действительно существует вопрос о смысле жизни, он остро ставит его перед собой. И этот вопрос не потому, что ему не хватает средств, денег, или почести, или славы, а это вопрос о смысле своего существования, о корне своего происхождения, существования, для чего эта жизнь вообще вся. Не потому, что ему плохо даже, а потому что без этого он не мыслит себе правильного взгляда, человеческого взгляда на мир. Если в нем действительно этот вопрос стоит, значит он уже созрел для Каббалы. Об этом имеет в виду, а это и предполагает книга Зоар, когда говорит, что только в конце 20 века этот вопрос действительно человечески созреет. А после этого необходимо только занятие. То есть Каббала, она, первая ее часть для развития шестого органа чувств, представляет собой методику развития этого органа чувств, а затем, когда человек этот орган чувств развил, она представляет собой, как любая, как, допустим, физика, химия, любые естественные науки, она объясняет человеку, что он чувствует. Таким образом, есть взаимодействие между всем его телом, между окружающим миром и тем еще более высшим внешним объемом мироздания, который человек начинает ощущать. И я как ученый в своей области, в биологической кибернетике, также и ученый в Кабале, могу сказать, что пути исследования, они абсолютно одинаковые. И направление, и отношение к постигаемому материалу, оно совершенно одинаковое. Только единственное, что нашу закрытую область мироздания с помощью пяти органов чувств мы исследуем, это называется обычными науками. Область мироздания, которая от нас скрыта, если мы будем исследовать чистым органом чувств, это называется наука Кабала. То есть наука Кабала – это, в принципе, такая же естественная наука, наука естествознаний, только которая занимается его скрытым, естественным образом скрытым от человека объемом. Но каждый может в этот объем войти и ей заниматься.
Вы сказали о том, что Академия Кабалы международная, она имеет широкую сеть и создает возможность для людей приобщиться к этим знаниям. А какие формы обучения, какие возможности есть у людей для того, чтобы непосредственно познакомиться с тем, что вы предлагаете?
Ну, во-первых, мы выпускаем много учебников и книг на всех языках, как я уже сказал. Мы выпускаем много фильмов, дисков, аудиокассет, тоже на всех языках, пытаемся сделать это с титрами. На русском языке есть огромное количество информации, огромное. Далее у нас бесплатный сайт интернетовский, и можно по нему, вот сейчас я вижу его как раз показывают на экране, и можно в него зайти и бесплатно скачивать и пользоваться любой каббалистической информацией. То есть это самый большой банк данных в мире по Кабале, причем совершенно все бесплатно. Также наша академия, бесплатная система обучения, рассылка заданий, прием экзаменов, все совершенно открыто для всех и бесплатно. На всех континентах. Мы там, где невозможно человеку иметь свой интернет и доступ к нам через интернетовскую сеть, тогда мы посылаем ему печатный наш материал. И он в заочном обучении в любом институте также проходит у нас обучение. Он получает после этого, естественно, удостоверение, диплом. Если он желает, он может получить также образование и диплом преподавателя Кабалы. Кроме того, у нас есть преподаватели, которых мы посылаем, работать во всей точке мира. В общем, мы представляем собой очень такую серьезную, развернутую сеть обучения, причем пытаемся делать это совершенно бесплатно. Кроме книг, самого носителя информации, или кассет, видео, аудио, сама информация, все, что мы выпускаем, она абсолютно бесплатна для всех.
Спасибо. Вот телезрители спрашивают как раз об этом. Будет, учитывая, что вы находитесь в Одессе, будет ли у вас встречи, публичные выступления? Если будут, где и когда?
В воскресенье у меня в 6 часов вечера есть большая публичная лекция в большом
русском театре.
Да, в русском театре. В 6 часов вечера в воскресенье. И вход свободный для всех.
То есть приглашаются все телезрители, все, кто будет, кому станет
да.
известно,
об этом. И, конечно, будет... конечно, любые ваши ответы, любые ваши вопросы, я постараюсь на них на всех ответить. Такие публичные лекции я уже проводил, как я уже сказал, во всех крупных американских университетах и городах, в Европе, в Австрии, в Москве не один раз. В Сузан-Библиотеке Ленина и еще там в других больших залах. В Одессе я первый раз с удовольствием познакомлюсь с ее вообще с этим прекрасным городом, с ее населением. Пожалуйста, я вас приглашаю.
Спрашивают нас телезрители, правда ли, что существует две кабалы? Одна для посвященных, а другая закрытая. Пожалуйста, на этот вопрос.
Так это одно и то же для посвященных и закрытая.
Так вот, да, понятно, именно да. так задан вопрос.
Да.
Последний, может быть, имелось в виду открытая и закрытая.
Вопрос совершенно верный. Кабала, она все закрыта. То есть, что значит закрыта? Пока у вас нет этого вашего шестого органа чувств, вы не чувствуете более внешнее мироздание, чем обычный человек. До сих пор она для вас закрыта. Возьмите методику, начните развивать в себе это экстрасенсорное чувство. Начните ощущать более высший мир. Мир, где существуем мы до рождения, где мы существуем после смерти, мир душ, мир высшей информации. Выше, потому что от нас, она от нас сегодня закрыта, поэтому называется высшей. Мир, в котором обсчитываются все будущие происшествия, события, которые затем исходят в наш мир, и уже явно тут перед нами облачаются в материю. Это все зависит только от вас, это зависит от того, насколько вы в себе разовьете это шестое чувство. Он развивается по пяти ступеням, которые называются мирами, высшими духовными мирами. Доступно это каждому. В той мере, в которой вы разовьете в себе это шестое чувство, вы из скрытого мироздания обратите его в раскрытое для себя. А то, что еще непостижимо вами, останется скрытым. То есть всегда у вас будет объем какой-то раскрыт и объем какой-то скрыт. Поэтому наука тайная, она для тех, кто еще не понимает и не знает и не видит. Наука явная для тех, кто раскрыл. А ничего больше нет. Никакого золотого ключика нет, никакого табу, никаких каких-то заклинаний, кодов, что можно вот так вот от кого-то взять, открыть и войти. Это все неверно. Человечество вообще тысячелетия проводит в попытках каких-то найти какие-то тайны с помощью всяких заклинаний, с помощью всяких уловок. Это не поможет. Для этого нужна серьезная работа над собой, исследователя. Работа очень кропотливая, но она доступна для всех. И Кабала обращается абсолютно ко всем. Более того, Кабала говорит о том, что все равно человечество дозреет до такой ступени, когда каждый человек на Земле будет обязан, вынужден обратиться к ней, к Кабале, и постичь ее. Потому что сама наша жизнь вынудит нас искать ответа на вопрос о смысле жизни. И не останется ни одного человека, который даже сегодня кажется нам самым недоразвитым, который не окажется в таком состоянии, что просто без раскрытия этого вопроса, без раскрытия вот этого общего, высшего мира сможет существовать. Даже на сегодняшний день. Если мы сейчас массами не начнем осваивать науку Кабала, мы стоим перед угрозой уничтожения. Мы не представляем, каким образом вообще должно существовать. Лопнули все идеи, все фикции, все сейчас падает Америка, вообще весь западный мир, начинает возрождаться Китай с его миллиардным населением и так далее. То есть мы находимся в таком состоянии дезориентации и безысходности. А Кабала на это отвечает очень просто. Она дает сразу же человеку понимание всех этих процессов. И, в принципе, как просто говорить ему, как надо в этом мире существовать, человек начинает видеть те силы, которые находятся за нашим миром. Он начинает понимать, как ему правильно себя вести. И мир сразу становится иным. Но без видения этого ничего не получится. Мы не можем научиться думать, мыслить, поступать по-другому. Нам надо обязательно сначала это увидеть. Вот Кабала поэтому, она тем и отличается от всех других систем моральных или каких-то поучительных, тем, что она никого ничему не учит. Она не говорит вам, как поступать. Она вам просто предлагает методику раскрытия, увидеть высший мир. И исходя из этого, вы начнете по-другому уже сами естественным образом поступать. Поэтому это чисто четкий технический научный подход. И он готов и подходит для всех людей.
Тут при этом вы сказали о том, что человек, когда начинает раскрывать для себя знания, постижения какие-то духовные, то для него часть является открытой, часть скрытой, и есть какое-то желание постичь, то, что еще неизвестно. А миллиарды людей живут сейчас в убеждении, что наша наука, наш опыт человеческого приводит человека именно к состоянию удовлетворение своих желаний, наполнение своих желаний. В то же время вы говорите, что человечество подталкивается к раскрытию духовных законов, что непосредственно становится импульсом для человека. То есть, что каждого человека должно подтолкнуть к этому раскрытию? Его желание, стремление к духовному или какие-то внешние воздействия? И станет ли ему лучше от того, когда он начнет раскрывать для себя эти новые знания?
Вопрос очень хороший. Я бы сказал так. Необходимость в раскрытии всего мироздания для того, чтобы в нем существовать, это необходимость, которая зарождается в нас комплексно. Очень-очень многими всевозможными проблемами, событиями, неудовлетворением семьи. Смотрите, как распадается семья. Уже нет вообще семей. Наш эгоизм настолько возрос, скажем из нас, что мы даже в семейной ячейке не можем вместе существовать. Проблема родителей и детей. То есть также оторванность детей от родителей, это потому что каждый человек уже настолько ощущает свою индивидуальность, что не может ни с кем ужиться. Когда-то это были городища, деревни, народ. Сегодня никто не чувствует себя этим. Сегодня весь мир одна деревня. То есть мы чувствуем себя потерянными, хотя мы видим и чувствуем весь мир. И коммуникация как никогда дает нам возможность для этого. Мы чувствуем себя одинокими. Это с одной стороны. С другой стороны, человек начинает видеть, что несмотря на то, что есть прогресс в науке, в искусстве, в литературе, в технологиях, в чем угодно, человек не стал никоим образом счастливее в своей жизни, чем был 100, 200 или 1000 или 2000 лет назад. Я, живя когда-то, может быть, в пещере, был намного более спокойным, уравновешенным, удовлетворенным по сравнению с сегодняшним своим состоянием. То есть само развитие, весь наш прогресс и эгоизм этот наш, который в нас все время расцветает, все это приводит нас в общем к тому, что вопрос о смысле жизни, он стоит еще более остро, он уже возникает в нас в таком виде и в нас в таких, что мы уже не можем просто так как-то его заткнуть и не обращать на него внимания. Потому что даже встать утром мы не в состоянии для того, чтобы продолжить день, не отвечая на этот вопрос. Я существую один, разваливается семья, нет детей, нет работы, нет уверенности в завтрашнем дне, я не вижу никакой перспективы, падает государство, миры. Все это становится каким-то для человека тревожным, что вопрос просто вдруг вскакивает перед ним, и от него никуда не деться. И это я встречаю, конечно, в первую очередь в развитых странах, в развитых, то, что мы называем развитыми странами, и никуда от этого не денешься. А те страны, естественно, которые еще находятся на таком уровне развития, когда они считают, что они смогут в дальнейшем каким-то образом с помощью технологий, с помощью развития, экономики, все-таки удовлетворить свое население, удовлетворение не может быть достигнуто за счет материального насыщения, как это не кажется нам, что в первую очередь это необходимо. Мы видим, что самые богатые страны, они в принципе нисколько не счастливее бедных.
Господин Владимир, вы сказали о том, что вот такой термин употребили – эгоизм. А что это эгоизм? Это отрицательные наши качества, это свойства. Как вы его, что бы вы могли сказать о том, как нам человеку необходимо его развивать или сдерживать? Что мы можем сделать с этим своим качеством?
Нет, эгоизм – это не отрицательное качество ни в коей мере. И вообще нет у нас отрицательных качеств. И даже современная наука и психология говорят о том, что вообще нет в человеке ничего отрицательного или положительного. Просто его отношение, его реализация, она может так, наверное, восприниматься. Все теории, которые человек изобрел для того, чтобы чувствовать себя комфортно, духовные теории, они исходят из того, чтобы человек себя подавливал, чтобы он не пользовался эгоизмом. меньше желать, уходить куда-то в отшельничество, уходить на какую-то диету, сидеть в какой-то мантре, в каком-то особом, в каком-то направленном, на определенном направлении мыслей. То есть все восточные методики, они, кстати, построены на этом принципе, чтобы как можно меньше желать. То есть не сводить себя с уровня человека на более меньший уровень. Когда ты меньше хочешь, когда ты меньше страдаешь, когда тебе меньше надо, ты чувствуешь себя более комфортно. Но до поры до времени это только может быть. Сейчас мы видим, что конец 20 века, и то, что предсказано Кабалой, сбывается, что несмотря на то, что хотели все восточные методики, в том числе Китай, Индия, вся эта Юго-Восточная Азия, каким-то образом себя обезопасить, себя таким образом ввести в комфортное состояние.
То есть держать развитие своих желаний.
Да, держать развитие своих желаний, эгоизма. Это им не удается. Сегодня наоборот, это все настолько рывком, взрывом начинает там развиваться и распространяться, что мы увидим еще в течение буквально ближайших 10-15 лет, что же это будет за вообще, что даст это развитие эгоизма в том же Китае. Поэтому Кабала говорит совсем не так. Она говорит, ни в коем случае нельзя человека нивелировать, нельзя уменьшать его эгоизм, и вообще никакие наши чувства, свойства природные не нуждаются ни в каких коррекциях. Все, что сделано природой, сделано в нас прекрасным образом. Единственное, что нам не хватает знать, как это использовать. Вот для того, чтобы знать, как это использовать, для этого надо видеть высший мир. Ту информационную часть, которая от нас скрыта. Если мы добавим к нам сегодня эту информационную часть, тогда мы будем знать, как пользоваться нашими этими эгоистическими побуждениями, побуждениями к власти, к почету, к знаниям, ко всему, что делает из нас, может быть, нехороших. И тогда это будет правильная и конструктивная реализация наших свойств. Поэтому надо не убивать в человеке эти свойства. И не делать из него такого маленького винтика. А наоборот, дать ему развиваться, только одновременно с сознанием, как развивать свои эти качества. Как это менять.
И до каких пределов может человек развивать свои свойства и желания? Ведь на Земле есть... проблемы перенаселения, есть проблемы политические, социальные, демографические, какие угодно. И необходимо как-то уживаться, мириться, сдерживать себя. Является ли подход, который предлагает Кабала, возможностью для человека как-то выйти за пределы этих ограничений?
Кабала говорит о том, что все, что нам кажется, что создано природой неверно, в том числе вот это перенаселение, невозможность прокормить себя и так далее, все это совершенно неверно. Если бы мы просто знали только, как пользоваться, если бы мы знали весь этот объем, в котором мы существуем, и как в нем существовать, нам ничего не надо в природе исправлять. Мы только тем, что мы думаем, что можем в ней что-то исправить, а не в себе, в самих, это приводит нас вот к таким печальным последствиям. Поэтому ни на что нам не надо обращать внимание и пытаться где-то что-то сломать. Нам надо только знать, как мир существует на самом деле. И тогда его проявление к нам, наше его использование будет комфортным, безопасным, добрым. И не будет никаких проблем ни с одним человеком на Земле, никто не будет чувствовать себя ущемленным за счет других. Все будет хватать. Земля в состоянии прокормить. Это общий закон природы. Мы не должны думать о том, а сколько может быть людей на Земле. Возрастет до какого-то количества населения на Земле, потом начнет уменьшаться. Это не важно. Этот баланс природа должна делать, а не мы сами. Мы должны просто думать о том, как правильно ее использовать. А правильное использование может быть только с пониманием всего информационного слоя ее высшего, который находится выше таки нашего мира.
Спасибо. Вот еще телезрители задают нам вопросы. Как можно понять, что я уже вышел на уровень шестого чувства? И еще один вопрос. Если я уже вышел на ощущение шестого чувства, оно у меня уже развито, может ли быть седьмое, восьмое и так далее? Какие-то новые раскрытия для себя?
Хороший вопрос. Как я могу понять, что я вышел на уровень шестого чувства? Если вы занимаетесь кабалой, кабала от слова «получать». Получать именно внешнюю информацию. если вы занимаетесь этой методикой, то тогда вам ясно, на каком уровне вы находитесь. Какие ступени вы должны пройти. Что в себе вы еще должны настроить, чтобы вобрать в себя эту внешнюю информацию. Настройка на этот внешний мир, она подобна тому, как мы настраиваем радиоприемник на получение внешней волны. У нас в радиоприемнике существует колебательный контур, который внутри себя генерирует определенные волны. И эта же волна существует снаружи приемника. Если я настраиваю свой колебательный контур на определенную волну, он входит в резонанс, то есть в сопряжение с той информацией, которая существует вне радиоприемника, и ловит тогда эту информацию внутрь себя. То есть приемник настроен именно на внешнюю волну по методике совпадения волн. Точно так же у нас настроены все наши чувства, все наши сенсоры. И так же настроен этот шестой сенсор. То есть то, что мне надо сделать, мне просто надо его в себе выявить. Мне надо понимать, каким образом он возбуждается, что там за генератор стоит. Каким образом я могу регулировать его частоты и ловить вот эти вот волны, самые наивысшие, в принципе, все, которые нам знакомы. Это они уже находятся выше уровня света. Когда человек начинает заниматься этой методикой, она абсолютно научна, она точно, вот как я вам объяснил в примере с радиоприемником, тогда у него не возникает никаких проблем. Он знает в себе, что настраивает, он знает при этом, какую информацию внешне он получает, он проверяет ее достоверность, он в себе ее повторяет, записывает, определяет, анализирует, создает из этого науку. И тогда он видит в каббалистических книгах, что те ученые-каббалисты, которые уже настроились на этот внешний мир, уже получают из него информацию, ловят эти волны, обрабатывают эти данные, они нам записывают это все в каббалистических книгах. Я в таком случае, открывая книгу, я, читая, вижу объяснение той информации, которую я ощущаю. Как, допустим, если я сейчас смотрю на какую-то картинку, и я не знаю, что это такое. Я открываю книжку, она мне объясняет, эта картинка такая-то, такая-то, объясняется то-то, то-то, ты этого нигде до этого не видел, но вот что из чего она состоит. Так же и в каббалистических книгах. В общем-то, это только и рассказывается. Если ты настраиваешь себя так, то ты видишь что-то. Если настраиваешь так, то ты видишь что-то. То есть мне объясняется, меня вводит как ребенка маленького в высший мир и объясняет, что в нем находится.
Еще такие вопросы. К вам, господин Зерман. Какое место в мироздании вы отводите Богу? И просьба конкретно ответить на вопрос. Верите вы сами в Бога или нет? И вообще, я бы еще хотел добавить, немножко прокомментировать само понятие веры. Как тут много кабала, это понятно.
Поскольку кабала наука, то надо четко и определенно сказать, что веры как таковой нет. Вера – это отсутствие информации. За неимением информации, той недостающей, которой мне не хватает, я могу что-то принять на веру. Он сказал, почему, ну а что я могу сделать? Потому что я сам достигнуть не могу, понять не могу, а мне необходимо же как-то поступать, поэтому я ему верю. Или я верю, потому что мне говорят многие люди. И я надеюсь на это из своего опыта, что то, что говорят множество людей, наверное, это верно. Но в принципе, я бы хотел сам бы в этом убедиться своими ощущениями, своим анализом. То есть вера – это отсутствие информации, отсутствие четкого разума, знания. Поскольку мы говорим о постижении, о здравом постижении высшего мира, мы говорим о нем как о науке. И веры здесь нет никакой. А верой называется ощущение этого высшего мира. Если в нашем мире постижение с нашими пятью органами чувств естественных, телесных, то, что мы воспринимаем, мы называем нашим знанием о мире, то знание, которое мы получаем с помощью шестого органа чувств, мы можем называть или каббалистическим знанием, или высшим светом, или верой. Но это абсолютно то же знание, как и наше это. Ни о каких-то не было верованиях или что-то принимать закрытыми глазами, как будто это существует. В кабале нет. И это неразумный подход к жизни, к миру. Я думаю, что с этим, в принципе, все согласятся. Бог задавали вопрос. Кто такой Бог? Кабала не оперирует таким термином, как Бог, она называет творец. Или создатель, или управляющий. То есть это та высшая сила, которая включает в себя все остальные частные силы нашей природы, в том числе и физические силы в нашем мире, и которая объединяет их всех в одно единственное, в одно цельное намерение, силу, действия, включающее в себя созидание всего, управление всем от начала и до конца всего мироздания. Можно называть это Богом, можно называть это Творцом, можно называть это управляющим, неважно как. Но Богом обычно говорится то, чего мы не познаем. А в Кабале эта сила, постигаемая, абсолютно ощущаемая, человек выходит на уровень взаимодействия с этой силой. И нет никаких каких-то темных пятен для того, чтобы назвать «я верю в Бога». Такого вот в Кабале быть не может. «Я постигаю Творца». Это да.
То есть каждый человек имеет такую возможность, если он будет...
Абсолютно каждый человек. Только он не только такую возможность, как я уже сказал, Кабала все равно говорит о том, что все мы придем к этой необходимости, что без постижения этой высшей силы, без правильного взаимодействия во всем объеме мироздания, выхода на вечный, на уровень вечности, на уровень совершенства, мы все равно не сможем существовать. То есть высшее управление нами, всем человечеством, оно таким образом нас всех ведет вперед, что мы все равно будем нуждаться в том, чтобы вот этот всеобщий закон познать и в соответствии с ним существовать. Человечество должно дойти, выйти на уровень Творца, если вы хотите сказать, на уровень Бога, кстати.
Спасибо. Несколько еще вопросов. Вот есть вопрос академика Тетерева. Он благодарит за то, что имеет возможность вас сейчас видеть, читая ваши книги. И спрашивает, почему вы в своих книгах используете еврейские термины? И если эта книга на русском языке, нельзя ли обойтись без этих слов?
Он прав. Дело в том, что, в принципе, первый каббалист на земле – это Авраам. Это был древний персидский бедуин, тогда еще не было евреев и такого народа. Это был древний персидский бедуин, жил в Междуречии примерно 3,5 тысячи лет назад. И он первый, который раскрыл для себя это внешнее мироздание. Описывается, каким образом он до этого дошел, и Авраам написал первую книгу по Кабале, она называется «Книга создания». Сефер Йецира. Эта книга написана на арамейском языке. Это язык, который практически древний иврит. И весь язык иврит, он развился из этого, из этой необходимости описывать высшие свойства в каком-то виде, на бумаге, на папирусе, на камне. Вот из этого он развился. И поэтому, конечно, все каббалистические книги, они написаны или на арамите, или на иврите. То есть это два родственных языка, параллельно существующие на протяжении всей истории Каббалы. Только я взялся за перевод этих первоисточников на русский, на английский, на остальные языки, потому что подошло время, и я получил указание от своего учителя, Баруха Аслага, который умер в 91 году, что я должен передать все, что я от него взял, и уже не просто хранить это в себе, а всему человечеству, насколько это возможно. Поэтому я взялся за эти переводы. Конечно, язык, он очень сложный. Язык, который очень похож на какие-то религиозные выражения или термины. Но не используется все равно слово «Бог». Сама Каббала, она написана на очень четком, я бы сказал, физико-математическом языке. Там цифры, там все прогрудуировано, все измеряется. В принципе, измеряется же наш орган чувств, и то, что в него попадает, та информация, которая в него попадает. То есть нет места для каких-то выражений, как в обычных библейских текстах. Но в библейских текстах мы тоже можем прослеживать ту же каббалистическую информацию, то есть только она идет в подложке как бы, этих текстов. Я, к сожалению, в моих первых переводах не смог найти адекватные, четкие выражения на русском языке соответствующие каббалистическим терминам. Я надеюсь, что сейчас у меня язык намного лучше. Сейчас в Москве мы издаем полное собрание на сегодняшний день моих книг. Это где-то около 26-27 томов на русском языке. И там я уже пытаюсь этот язык привести в более четкое соответствие и с русским языком, и в его сопоставлении с оригиналом. В общем, жалоба верная. Я это чувствую. Насколько я способен, я это делаю, принимаю внимание.
Спасибо. Еще несколько вопросов. Как переводится Израиль на русский язык? Спрашиваю вас.
Израиль это вообще тоже имя, которое придумал Авраам. Он заложил основу этой первой каббалистической группе, набрал ее из тех же бедуинов, с которыми был, так и рассказывается в древнем источнике. И потом вот эта группа маленькая этих каббалистов, которые изучали высший мир и писали вот эту книгу Ицерай, написали еще несколько книг, эта группа в итоге разрослась и превратилась в народ, который уже называется еврейским. Еврей от слова «эвер», от слова «переход», от слова «переходить» из ощущения этого мира в высший мир. Ну, естественно, народ, как вы сами понимаете, это уже не каббалистическая группа, он опустился уже до своего земного уровня, и от него ничего не осталось, от той каббалистической группы. Только единицы в каждом поколении, они передавали эти знания, потому что знали, что в итоге, в конце 20 века, эти знания надо будет передать всему миру. В принципе, в этом и заключается богоизбранность, так называемая, евреев, потому что никакой богоизбранности нет в этом, кроме как хранения этого знания о смысле существования и передачи его человечеству тогда, когда человечество для этого созреет. Об этом сказано во всех каббалистических книгах. В этом и заключается особенность народа, почему он сохранился на протяжении 4000 лет своего существования, почему вообще он имеет такую судьбу и так далее. В этом и заключается и ненависть, и нелюбовь, и претензии к этому народу со всех остальных народов, потому что у всех народов в мире существует подспудное ощущение, будто бы что-то есть у евреев, они что-то скрывают, они чем-то обязаны. На самом деле это так. В данный момент мы пытаемся это реализовать. А ты, Израиль в переводе. Израиль это вообще не Израиль, а Исраэль. Исраэль состоит из двух слов. Исраэль. Исра это прямо. Исра это прямо. А Эль это имя Творца, имя Создателя. Эль это слово Эльон, высший. То есть человек, который направляет себя прямо на высшего, он называется Исраэль. Направленный на высшее. Это настоящий имя Израиль. Конечно, я не думаю, что, насколько я знаю, и израильтяне сегодняшние не знают о происхождении этого имени просто, но так и осталось, как Авраам назвал свою группу Израиль, то есть группа направленных на высшее, на высшего, на Творца. Так оно осталось, но, конечно, не имеет никакого сегодня четкого, правильного выражение в нашем мире, к сожалению. Мы надеемся, что в итоге нашего развития каббалистического, сегодня у нас, я думаю, что нет народа в мире, в котором бы уже не находились бы люди, изучающие каббалу. Мы надеемся, что все станут устремленными на Творца.
И каббалисты смогут, наверное, подсказать и напомнить людям о смысле многих понятий, терминов, книг, тех, которые изучаются сейчас, не только связанных с Каббалой. Очень хорошие отклики на нашу передачу. Много теплых слов здесь вопросов телезрители нам высказывают. Вот Сергей Георгиевич спрашивает, в чем смысл человеческого бытия? То есть хотел бы, чтобы я это понимаю, что этот вопрос уже прежде серьезно стоит.
Смысл человеческого бытия. То есть, хорошо, мы раскрываем в себе дополнительный орган чувств, мы через него получаем высшую информацию, мы знаем теперь, как правильно существовать, да, ну, допустим, мы правильно существуем. Всем нам хорошо, удобно, безопасно, комфортно. А что дальше?
Да.
Вопрос четкий и очень ясный. Американцы, кстати, не задают такой вопрос. Они куда-то обходят, это у них нет еще такой остроты мышления. Это Украина, Москва, это где-то здесь, так ставят вопрос. В чем смысл существования тогда? Человек раскрывает этот смысл существования в том, что когда человек начинает отождествлять себя с высшим миром, с высшей информацией, он начинает подниматься в своем ощущении на уровень, когда для него пропадает значимость земного существования. То есть он начинает видеть свое земное существование, эти 50-70 лет жизни, как маленький отрезок во всей перспективе своего вечного существования. И поэтому он начинает относиться к своему этому животному, я извиняюсь, как изображение, потому что наше животное тело существует, к своему живому этому существованию в нашем мире, так как мы относимся к более низкому уровню существования. И для него проблема жизни и смерти не становится тогда вообще. То есть он умирает, он рождается, для него эти переходы, это переходы на более низшие ступени, чем та, на которой он уже внутренне, духовно, душевно находится. Значит, для него уже смысл жизни, он на другой ступени, на более высшей. А там смысл жизни, в принципе, он заключается в самопостижении. В самопостижении самого себя, как сливающимся с Творцом. То есть достижение такого состояния, когда человек включается в вечность, в бесконечность, в совершенство, и эти состояния, они все время возрастают. Им преграды нет, потому что человек, когда включается в постижение духовного свойства, они не ограничены тем, что наполняет себя. Он выходит в такой объем мироздания, когда постоянно влечется вперед. Вот достичь такого уровня, это значит выйти совершенно из никчемности, из полного ощущения депрессии, всевозможных наших. Это просто подняться в мир, в котором постоянно все светит. Кстати, о нем даже, об таком состоянии, говорят те, кто проходит коматозное состояние. Человек включает в клиническую смерть, в такие состояния, и он чувствует, что что-то меняется, где-то даже его манит свет. Мы читали все об этих состояниях. Так вот, немножко они похожи на то, что ощущает каббалист в нашем мире в течение всей своей жизни и в тысячу раз больше. То, что ощутил переживший клиническую смерть в мгновение, в какое-то мгновение, каббалист просто в этих состояниях намного больше живет и существует. То есть его наполнение, насыщение, утраждение, оно выводит его на иной совершенный уровень.
Спасибо. Нам подсказывают, что время передачи истекает. Я бы хотел поблагодарить, конечно, Михаила Лайкона за то, что нашел время здесь выступить на телевидении. Хотел напомнить телезрителям о том, что есть возможность у вас побывать на лекции, которая состоится в воскресенье в 18 часов в Русском театре. Приглашаем всех, пожалуйста, на лекцию Михаила Лайкмана. И еще несколько секунд, может быть, вы скажете какие-то слова.
Я бы приглашал всех, кстати говоря, у нас есть сайт на украинском языке, очень большой, доступная литература, вся по кабале на русском и на украинском языках. Я вас приглашаю посетить наш сайт. Мы с удовольствием пойдем вам навстречу, если вам вы заинтересуетесь, мы будем дополнительно переводить каббалистические источники на украинский язык. Мы желаем видеть вместе с нами всех-всех, кто этим заинтересуется. Я вас благодарю за внимание. Я прошу вас, вы можете списываться, там есть возможность переписываться с нами, задавать вопросы. Мы открываем сейчас новый учебный семестр, вы можете войти и начать заниматься в наших заочных курсах, после этого получить диплом, быть преподавателем каббалы, не только ее познать для себя, мы вас приглашаем к любым возможным методам общения с нами. Всего вам наилучшего. До свидания. И я надеюсь до скорых встреч. Еще. До свидания.
До свидания.